Всем привет, дорогие друзья! Подкаст «Субботний Холивар», сезон 2024. И с вами прошедшую неделю, интересную своими играми внутри конференции SEC, будет обсуждать Саша и Андрей. Андрей, привет!
Привет, Саша! Всем привет!
Давай, Андрей, вот сегодня 23 октября, мы записываем этот подкаст. И на данный момент сразу такой, знаешь, вопрос в лоб прямо перед переходом к играм. Ты знаешь, кто сейчас в конференции Southeastern занимает первые две строчки?
Первые две строчки занимают Texas A&M и LSU, потому что они не проиграли. А вот кто из них первый, честно говоря, не помню.
Ну, вот Texas A&M первый, потому что у них просто на победу больше. Но представь сейчас, ты мог ли это представить себе 1 сентября, что вот, оказавшись 23 октября, на первых двух местах конференции будет Texas A&M, который и LSU, который, конечно же, какие-то свои поражения от тебя потерпят, но... Могут представить, что Алабама будет, получается, восьмой командой в конференции и ниже Вандербилта даже находиться, конечно, наверное.
Ну, конечно, что Алабама будет ниже Вандербилта, нет, но, в принципе, у Техаса Эндем, ну, по сути, расписание внутриконференционное было пока такое себе. Там никого сильного особо не было, так что, наверное, можно было представить у них там более сильное расписание дальше. Хотя там тоже, на самом деле, кроме... Ну, игры на этой неделе, как раз с LSU, про которую мы, конечно же, поговорим уже ближе к концу. Ну и потом в конце недели, в конце сезона rivalry с Техасом. В принципе, у A&M хорошее расписание, так что вот если они выиграют эту игру LSU, то у них на финал конференции, мне кажется, очень хорошие шансы будут.
Ну да. Так, ну давай, что сразу к первой игре, к Алабаме и Теннесси. Вообще, в целом, Андрей, как бы буду ругать, я в основном сегодня в подкасте, наверное, хвалить только защиты, и в следующем поединке. Но вообще, на самом деле, я еще расскажу про свой экспириенс. Потому что сейчас я все-таки часто стал смотреть там, ну, скачивать игры, да, там, повторы смотреть там, ну, длинные хайлайты какие-то. Ну, тут решил эту игру, ну, субботний вечер свободен, думаю, посмотрю игру. Игра начинается в 22:30 по московскому времени. В итоге игра где-то начинается в 22:50, на 20 минут позже. Сама по себе она идет, ну, около 4 часов там. При том, что игра была довольно выносная, время быстро шло там, то есть не было каких-то длинных задержек и прочего. В общем, конечно, то, что я понял, что колледж-футбол, если там, не знаю, ты хочешь, там, это тебе требует, ну, от тебя требует просто полного внимания на весь день. Особенно, если живешь в США, в субботу просто должен весь день потратить только на колледж-футбол, потому что следом начинается следующая игра, там, да, Джорджия против Техаса, которая тоже началась позже, тоже шла долго. Ну, в общем, вот в целом, такой.
Ну да, но я и ту, и другую игру смотрел в записи, но там по времени продолжительности, если суммировать, то это 6 часов почти тоже было, что да, тоже немало.
То есть, вот да, и это, конечно, немножко удивляет. И рекламная пауза, насколько длинная, это меня тоже удивило.
Ну, в общем, так еще это двухминутное предупреждение зачем-то ввели. Они вроде как убыстрили игру, там в прошлом году игры побыстрее чуть шли, там из-за того, что там не всегда время останавливали, там и так далее. Они там... А потом опять эти ввели двухминутную паузу, как в НФЛ, и еще, и опять все вернулось туда же. В общем, да, такое себе, конечно.
Да, ну, в общем, предлагаю здесь ругать, даже не знаю, с кого. Ну, наверное, начнем с проигравшей команды, с Алабамы будем ругать. Ну, для меня, конечно, удивительный перформанс Алабамы, которая в целом-то, особенно там в первой четверти, которую показали, да, там 10 минут владела мячом, там 11, против, по-моему, против 4 минут, и набрала за первую четверть 0 очков, да и вообще в целом за первую половину, где она, ну, реально смотрелась лучше, где спровоцировали Ника, ну, ужасные какие-то перехваты и принятие решений. При этом, да, то есть не смогли никак конвертировать это в очки. И, ну, и как бы в целом перформанс нападения как-то ужасающим оказался, там, конвертируя там свои 300 ярдов в всего лишь 17 очков. Это какой-то так... Ну, по меркам Алабамы, наверное, даже позор. По... Что тут, как бы... Ну, ругать хочется, наверное, все, кроме защиты, нападения. Не знаю, еще там, не знаю, в прошлом подкасте и в целом, в прошлом... Перед началом этого сезона казалось, что вот я там назвал, если бы не Милроу, то вот... То вообще бы, что бы было с Алабамой? Кто бы тащил ту Алабаму в нападение? И он, ну, по Милроу в этой игре, ну, пару ужасных принятий решений, пару прям отвратительных перехватов, и в целом, ну, когда команде нужен был какой-то там заряд, этого вообще не было, ну, прям посредственная игра от него, и самое главное, что, ну, вот то, что я отметил в чате, Но вот на некоторых моментах ты вот прям видишь, что вот у него был, да, то есть была игра против Джорджи, где его спас, да, Райан Уильямс. И вот по ощущениям в этой игре то же самое. То есть вот он снэп, он смотрит в ее сторону, плохо, неплохо бросает мяч в его сторону, часть очень, сколько там, несколько раз, там, мне кажется, раз, два, три за игру, там, этот мяч очень плохо там в его сторону летел. И Райан его не мог спасти. И все, просто даже никакой попытки нету что-то сделать. То есть можно ругать здесь и онлайн, но мне кажется, в этой игре конкретно и на Джейлине прям большая проблема. И ну, вот, не знаю, если давай ругать Алабаму, давай за что тебе еще тоже можно поругать Алабаму?
Да, в принципе, я с тобой во всем согласен. И дополнить про Уильямса, что вот Мюр был слишком на него зациклен, на нем, что 18 таргетов было в сторону Уильямса за эту игру, и только 8 приемов, соответственно, он сделал, Райан, и там на 70 ярдов примерно. Вот. Ну, да, плохо, да, Мюр сыграл, как бы, и пасовая игра особо не получилась у него, и как бы выносные моменты тоже с его стороны были редкие и неэффективные. Ну, и за это, конечно, в первую очередь нужно защиту Теннесси, наверное, хвалить, что они так подготовили его и подготовили план против него, и, в принципе, он очень эффективно сработал. В принципе, сама игра получилась, как мы ожидали, достаточно низкорезультативной, потому что в нападении у обеих команд большие проблемы, это уже из недели в неделю было. Но если возвращаться к Алабаме, то еще, конечно, помимо того, что игра в атаке совсем не получилось, можно сказать, то и еще огромная проблема – это куча нарушений, причем достаточно дорогостоящих. Там у обеих команд, конечно, в принципе, в итоге суммарно много нарушений вышло, и в итоге они совместно на 210 ярдов набрали штрафа. Но у Алабамы было из них 115, и вот и многие из них включались прямо в те моменты, когда, ну, самые неподходящие. И если так, можно сказать, что какое у меня резюме осталось по игре, в целом, то может про теннис мы, может, чуть дальше подробнее впечатления меняемся, но впечатление осталось такое, что не Теннесси выиграл эту игру, а Теннесси сделал чуть меньше, чтобы эту игру проиграть. Вот, потому что, честно говоря, в целом по качеству игры матч был очень слабый. И, конечно, от противостояния таких команд, которые там, ну, и тех, и других, и те, и другие являются претендентами на плей-офф, там, потенциально на финал конференции, ну, конечно, ты ждешь более высокого уровня, особенно уже, в принципе, ну, когда конец октября, и, в принципе, команды должны были вроде как разогнаться, набрать силу, а в итоге как будто у Алабамы после яркого старта все вниз пошло, ну, про Теннесси, в принципе, то же самое можно сказать.
Да, соглашусь, по Теннесси тут ругать тоже есть за что. В целом, я, честно говоря, не знаю, как у тебя такой геймплан, как у Волонтерс на игру, что ты два матча подряд не набираешь очки в первой половине.
Три даже.
Да. И при этом ты планируешь игры выигрывать, да, это у Теннесси успешно получается. Но, опять же, то, что ты верно говоришь. Тут просто Алабама эту игру подарила, потому что так вот я смотрел, и вообще непонятно, в какую сторону качнется этот маятник, кто выиграет, кто эту игру проиграет. Ну, было абсолютно непонятно. Перехват Ника, который он бросил практически в редзоне, ну, насколько это отвратительно было, я не знаю, но я такого давно не видел. Ну,
а бэкап просто еще как вышел, и сразу как метнул, пока да. Ника был травмирован.
Да, и бэкап еще вышел тоже в порядке такой, тоже, знаешь, я уверен, причем, что, ну, как бы, да, когда такое происходит, ну, микротравма квотербека, там, да, тебя выпускает тренер в колледже, так, только ничего не испорти. И я вот уверен, что ему не заказывал, да, это там, координатор нападения, давай-ка ты сейчас из конверта выбежишь, попробуешь какую-то дальнюю бомбу швырнуть, авось получится. Нет, возможно, если это был геймплан, то даже возможно, не прикольно. Но это ладно. Да, и тут смотришь, как Теннесси тоже распоряжался мячом, какие-то непонятные потери. Там же в итоге у них три потери мяча, да, больше даже, чем у Алабамы. То есть они как будто бы даже пытались больше сделать, чем Алабама для поражения, но эту игру каким-то образом выиграли, не знаю. И, в общем, остались прям какие-то скверные впечатления, что про одних, что про других. Тут, наверное, давай так быстренько перейдем. Ну, Если для любителей защиты, мне кажется, тут можно похвалить защиту, потому что какое давление оказалось на обоих кутербэков, собственно говоря, из-за чего они ошибались, там из-за чего какие-то получались потери. Ну и в целом игра такой довольно защитной выглядела, что видно по счету. Но вот защиту тут прям было прикольно встретить. Я в один момент даже подумал, жалко, что не может защита против другой защиты играть, потому что, ну, было бы зрелище более приятное. Ну, я вот точно скажу, что где-то к третьей четверти, к концу, там казалось, что игра близко, там вот вышла вперед Алабам, потом Теннесси, и казалось, вот интересная концовка, я вот помню, стрел с игру с ощущением, вот бы когда бы она закончилась. Потому что, ну, то есть, по ощущениям, я не знаю, ну, смотрел какие-то абсолютно середняков, знаешь, там, Южную Каролину против Вандербилта, допустим, да, давай там вот придумаем. То есть, ты абсолютно не смотришь там игру двух контендеров на плей-офф. Ну, и я смотрю, это оценили сполна голосовальщики Пипола, потому что как Алабама улетела, это, наверное, тоже о многом говорит.
Ну да, и по Теннесси, если меня что очень удивило, это геймплан в первой половине. Мы, в принципе, и в подкастах говорили в предыдущих, их превью к игре, и когда разбирали прошлые игры, что Ника играет очень плохо в последнее время, и Сэмпсон, их раннинбэк, это вот их единственная надежная опция была в последних играх, единственная эффективная опция. И почему-то вот в первой половине, ну, он там, да, потерял фамбл, конечно, но он вообще был мало задействован. И вот этим и Ника вот постоянно грузили, вот эти длинными передачами постоянно ему приходилось их делать. Я понимаю, что у Алабамы в секондаре все достаточно, ну, плохо и ненадежно. Но, блин, у Ника в предыдущих играх эти длинные передачи вообще не проходили. И в этой игре и вот опять его грузили, и он опять там то перебрасывает открытых принимающих, кто бросает вообще непонятно куда. В общем, очень было странно это видеть, но потом, к счастью, во второй половине Сэмпсона стали больше грузить выносом. И он, по сути, ну и, можно сказать, игру и выиграл для Теннесси, потому что ну, он очень хороший перформанс выдал во второй половине. Вот, и хоть с ним как-то нападение задвигалось. И Ника тоже там ногами стал чуть добавлять. В принципе, он достаточно атлетичный, мобильный кутербэк. И вот как бы в этом плане, наверное, можно похвалить Теннесси, что какие-то такие изменения им удалось сделать, и это им помогло все-таки выиграть игру. Вот, но все равно, опять же, общее впечатление, да, такое не самое благоприятное. Вот, ну и действительно, да, Алабама прям очень далеко улетела. Ну, это, скажем так, можно сказать, что по совокупности выступлений их за последние 3 недели, что там одна победа, 2 поражения, и что даже та победа над Южной Каролиной была тоже очень такая натужная, прямо скажем. Вот. Теннесси вроде как прилично поднялись, честно говоря, даже я был удивлен, что их так, ну, по-моему, на 4, да, позиции подняли, или на 3, вот, поэтому как бы им чуть больше дали респекта, но как бы все равно Теннесси очень надо сильно прибавлять, и там на горизонте уже в ноябре маячит игра в Джорджии, и с таким нападением там будет, наверное, особо нечего делать, особенно после такого перформанса, который Джорджия своей защитой выдала в Остине на неделе.
Давай, Андрей, 2 вопроса, блиц. Первое. Угу. Будет ли Алабама в плей-офф?
Ох, ну, блин, вот на самом деле, за что мы любим студенческий футбол, то, что особенно этот сезон, где вот прям такое ощущение, что вообще нет команд без слабых мест, что от недели к неделе может быть все поменяться. Вот. Ну, из того, какие сейчас тенденции, то я вижу, что Алабама, ну, с высокой долей вероятности проиграет ЛСЮ в гостях, и 9-3 – это как минимум. Это будет будет уже сложно. Так что, наверное, сейчас все идет к тому, что скорее не будет в плей-офф, я думаю.
Тогда у меня еще 2 вопроса. Первый вопрос. Mm-hmm. Знаешь, что такое блиц? Потому что блиц – это быстрый ответ. Я сам тебе задал вопрос.
Ну, ты как иностранный агент. Это Юрий Дудь должен говорить, что можете отвечать коротко или не обязательно коротко. Вот.
Нет, а у меня был ответ именно короткий. Ладно, давай так. Если бы сейчас стал комитет плей-офф, вот сейчас бы Алабама была в топ-12?
Ну, где-то в конце, может быть, Потому что комитет ценит победы. Победа над Джорджией дорого стоит.
Вот-вот. Так, ну давай к победе Джорджии самой над Техасом. Давайте, Андрей, мой интересный такой разбор игры. Два момента, которые эту игру перевернули, которые могли качнуть в другую сторону, практически качнули. Первый момент – это онсайд-кик в начале второй половины, который дал короткое поле Техасу, которому в этот раз вообще ничего не получалось, и Техас сразу набрал очки из-за этого онсайд-кик с короткого поля. Согласен ли ты, что это тот момент, где как бы Джорджия вот была на грани эту игру проиграть? Ну, не то, что проиграть, а такой, знаешь, первый звоночек был.
Ну, в этом моменте нет. Я как бы ничего особо не почувствовал. А вот, наверное, второй момент, который ты будешь говорить, это тот самый знаменитый уже, наверное, кол судей, точнее, смена решения.
Нет, кстати, на самом деле, я вот не про него. Я думаю, что самый ключевой момент следующий – это 3-10 у Джорджии на 11 ярдах. Сразу после второго тачдауна Техаса, когда было 3-10, мяч у Джорджи на 11 ярдах, и Карсон Бэк, помнишь, бросает пас на 20 ярдов, и первый даун, и после этого они проходят все поле, набирают тачдаун, набирают вот 30 очков. Вот если бы... Ну, понятное дело, что тот кол – это был бы важный момент, но это мы сейчас тоже отдельно обсудим. Ну вот, если бы там был 3-аут, а там как бы было близко к 3-аут, то что там сначала был вынос, потом Карсон Бэк кинул пас довольно посредственный и стал 3-10. И вот как бы там бы 3-аут и короткое поле еще для Техаса, и вот там бы игра бы, конечно, мне кажется, могла перевернуться. А вот этот тачдаун их как-то прибил, прям было видно уже, что вот тут вот их додавило это вот. Так что вот я для себя это вот выбрал, такие два ключевых момента. Слушай, она попала, ну давай коротко, наверное, для слушателей, кто не слышал, да, там получается, был момент, да, во второй половине, когда Карсон так бросил перехват, да, после этого решение отменили из-за defensive pass interference, и как первый даун Алабама, что в целом...
Джорджи.
Алабаму все не могу отпустить, если любишь, отпусти. Джорджи, да, как бы первый даун. После этого фанаты недовольные. Ну, там в целом, конечно, не было, наверное, интерференции паса. Была обычная борьба там игроков тела в тело. Но, опять же, бессмысленно там обсуждать, что было. Как бы. Было решение на поле. Defensive pass interference. Решение само по себе отвратительное, скорее всего. И по духу игры не вытекающее из момента, и по, в целом, мне кажется, по правилам не вытекающее из моментов. Но это все уже лирика. Да, фанат начинает бросать на поле мусор. Там бутылки полетели со студенческой секции, да, там, где студенты тусят, там прям, ну, прилично было. Такого давно я не видел, мне кажется, только какой-нибудь там в Латинской Америке такой видишь, когда там просто, когда там угловые подаются щитами этого, когда полиция стоит со щитами, игрока подающего угловые там закрывает. Но, наверное, что-то похоже на это было. Вот. Но это не важно. И просто за этот момент как бы судьи смотрят то ли на джамбатрон, там, я даже читал на ESPN, но вообще начинает какое-то совещание в таком своем импровизированном уже судейском хадле и отменяют это решение, первый даун, перехват, первый даун, Техас. Ну, в общем, в целом, на самом деле, я не знаю, что обсуждать, в целом очень хорошо, как бы, мне кажется, выступил Кирби Смарт, который, мне кажется, вообще в целом такой, знаешь, законодатель мод всяких там крутых фраз и вообще там каких-то правильных как бы, вещей, которые он говорит в колледже, что да. То есть, давайте теперь каждый раз, когда спорное решение, фанаты будут кидать мусор на поле, а судьи будут менять решение, особенно в сторону хозяйской команды, там же он добавил, что судьи пытались нас ограбить, там, ну, вспомнив еще пару спорных решений, но вот, конечно, мне кажется, вот это прям, ну, то есть, если бы Техас еще бы эту игру выиграл, я думаю, ну, это бы...
Ну, да,
это было бы... Я не знаю, что после этого было бы, то есть, тут просто, опять же, реальное везение, что потом, как Джорджия эту игру задоминировала, так что вот, не знаю, Андрей, есть ли что-то добавить вообще по поводу этого, а потом к игре, наверное, перейдем.
Нет, добавить особо нечего, но просто изначально был абсолютно дурацкий свисток, зачем он был, дурацкое нарушение, зачем это было делать. Как бы, с одной стороны, хорошо, что разобрались и как бы приняли в итоге правильное решение, с другой стороны, что оно было принято, можно сказать, так, под давлением общественности. Вот, и это, конечно, арбитров не красит в данной ситуации. Да, если бы, конечно, Техас там получил короткое поле, и потом бы, собственно говоря, начался бы и продолжился камбэк, и в итоге, может быть, он вылился в победу Техас, то, конечно, представляю, какой был бы скандал после игры. Так что, вроде, с одной стороны, все правильно, что поменять, с другой стороны, ну, наверное, несправедливо было бы по отношению к Джорджии бы, если бы это бы стало началом камбэка такого полноценного.
Да. Ну, а мы давай с тобой, Андрей, перейдем к самой игре. Тоже, на самом деле, временами потрясающее зрелище было. Семь перехватов. Семь потерь мяча у двоих команд, у которых мы считали довольно компетентные квотербеки. Сами квотербеки накидали четыре перехвата. Особенно отличился Карсон Бек, который все свои перехваты, особенно в начале игры, решил кинуть. Пока счет был 0-0, видимо, попробовать поиграть в пас. Но Кирби быстренько, он как тренер качественный, тренер старой формации, понял, что мы будем играть, да, все понятно, будем играть в old school футбол, и начался вынос, который, ну, во-первых, началась великолепная игра защиты Джорджии, которая провоцировала потери всю первую половину, и нещадно за эти потери наказывала Джорджии. И итог, да, первой половины, да, которая закончилась со счетом 23-0, мне кажется, такой тоже не сильно справедливый, потому что Техас не настолько плохо смотрелся, а Джорджия, ну, прям уничтожала за ошибки. Просто, слушай, я не знаю, Андрей, ты обратил внимание, что по итогу, то итоговый, да, там, у Джорджии всего лишь 280 ярдов в нападении. И когда кажется, что эта игра вообще была очень сильно ран-хэви, да, то когда смотришь на итоговую статистику, то у Джорджии это всего лишь 100 ярдов на выносе. То есть, да, там Тревор Этьен, Канада, там прям зубодробительный футбол включал, 3 тачдауна занес, но это все было на коротких полях, ну, то есть как бы это все...
Да, короткое поле, поэтому.
Это все просто,
поэтому,
ну,
да.
То есть, как бы сразу, если так разберем про Джорджию, то есть, ну, как бы великолепный перформанс, очень круто, как перестроился Кирби, очень круто, как работал этот вынос, когда надо, очень круто помогла защита, и очень круто, что Карсон Бек, там вот тот самый момент, тот самый пас на третьем дауне, когда там, ну, очевидно, что все, второй половине нападения у Джорджии просто ничего не получалось. То есть вот Джорджию полностью там закрыли, и, возможно, бы игра там на этом бы и закончилась для Джорджи. Там еще бы одно владение, и Техас бы уже там, счет был 23-15, бы счет писал там 23-21, 23, может быть, 23, неважно. И реально, возможно, бы эту игру Джорджи проиграл. Вот что Джорджи, если хвалить, то на защиту, которая, ну, эту игру просто полностью на своих плечах спасла, то вот давай по нападению, тут будем немножко жесткие, потому что, ну, Карсон Бек, ну, три перехвата.
Бэк плохо сыграл, да.
Очень плохо. И очередную игру, которую мы ругаем его, мы задаем ему все большими вопросами. А вот если будет большая игра, если они будут проигрывать, если им нужно камбэчить. Да, мы видели слабо,
ну,
этот камбэч.
Ну, слабо мы видели, да.
Да,
вот
это
там
мы
перед
видели.
Этим что было, да.
Ну, что было перед этим, да. То есть, собственно говоря, два перехвата в первой четверти, да, то есть, которые могли закончить очками Техаса. Счет бы там стал 14-0. И я бы уже не уверен, что вот этот футбол бы от Джорджи, там, да, что защита бы Джорджи, эту игру так бы начала бы уж спасать и выручать. И в свою очередь, там, Джорджи, там, уже находясь в позиции отыгрывающей команды, бы смогла что-то сделать. Ну, большие вопросы по нападению в целом, потому что, ну, серьезно, кажется, что и защита, ой, что и вынос, как бы, не готов там весь матч тащить. То же самое и Карсон Бек сейчас не выглядит как компетентный квотербек, который эту игру в команду будет постоянно приводить к победам. Поэтому будем смотреть именно за Джорджи. Не знаю, давай, что у тебя вообще по Джорджи, какие мысли?
Ну, по мысли главное, конечно, что не ожидал, что защита будет настолько доминировать. Ну, понятно, что защита сильна, безусловно, но как бы основной матчап был, наверное, онлайн Техаса, которая там очень опытная, очень талантливая, по мнению многих, одна из лучших, а может быть, лучшая в нации, и против D-Line Джорджи, и эта онлайн вообще ничего не могла сделать, просто тотальная доминация, особенно в первой половине Джорджи, и там бедный Юрс вообще растерялся, и как бы ничего не могли сделать, конечно. Вот это вот напоминало Джорджию пиковых времен, там 21-й год, 22-й, когда они просто своей защитой в первую очередь уничтожали. Ну и в целом такое, наверное, резюме по Джорджи, что она выиграла в своем таком олдскульном стиле, что через защиту, через жесткую, и в нападении в основном, да, на выносе. Этьен однозначно лучший игрок нападения в команде был, очень эффективно сыграл, очень полезно сыграл. И как бы помог, как бы его усилий оказалось достаточно, чтобы набрать нужное количество очков. Но Бек, да, очередной плохой матч, именно большой плохой матч, и как бы все больше вопросов к нему становится, и такое производит впечатление, как говорят про таких стриковый квотербек, то есть, грубо говоря, когда у него игра идет, то он вообще может спокойно раскатывать защиту соперника, набирать там огромное количество ярдов, как было там в нескольких предыдущих играх. Вот. А если вот что-то сразу не пошло, то, то вообще это может прям все очень плохо закончиться, и у него вообще все может валиться из рук. Вот, поэтому такое. Безусловно, я думаю, Кирби не очень доволен нападением в этой игре. Но благодаря тому, что защита сыграла на космическом уровне, это здорово. Ну и в целом, конечно, Кирби все равно за подготовку к игре, это, безусловно, 5 с плюсом, он вчистую переиграл Сарка. И тут он, конечно, вообще большой молодец. Ну и единственное, наверное, за что Кирби можно так не то что поругать, а немножко потроллить, это за его послематчевое интервью. Я понимаю, что Техас шел фаворитом, и, там, и там, я тоже там, в прошлом подкасте говорил, что как бы, для меня скорее Техас видится победителем этой игры. И там практически все эксперты называли, что Техас должен выиграть. Ну, говорить так, что вот, нас никто не верил, и мы все доказали, ну, это тоже не совсем так. Там Джорджия – это не Вандербилт, при всем уважении, там, или не Миссисипи Стейт. Джорджия – это очень сильная команда, и она была там андердогом, там, в 3,5 очка все равно, несмотря на весь фаворитизм Техаса. Джорджия – сильная, талантливая команда, и это какой-то андердог-менталити. Не знаю, я не покупаю это. Я понимаю, что это он так, это часть мотивации для игроков. Наверняка он там показывал все эти прогнозы экспертов, наверняка перед матчем говорил, что вот, давайте докажите, и они доказали. Но все равно, когда вот он говорит, что вот нас никто не верил, это немножко преувеличение, скажем так. Не считали, что Джорджи... Джорджия фаворит, да, но то, что никто не верил, это тоже, конечно, так. Ну, у него, в принципе, не первый раз такой. Он даже, по-моему, когда они TCU обыграли после национального чемпионства, он тоже так говорил, что вот никто нас не верил, что мы можем защитить титул, а мы его защитили. Так что, ну, видимо, это вот его такая мантра для команды, которую вот он из раза в раз повторяет. Но она работает, раз результаты есть.
Да. А, ну и про Техас мы забыли. Ну, тут Техас, конечно, нужно очень сильно, наверное, по нему пройтись.
Да.
Но первая половина – это вообще там отдельный перформанс, потрясающий. Три аута, фамбл, перехват, еще фамбл, три потери мяча в первой половине. Но онлайн абсолютно оказалось не готово к такому давлению Джорджи, хотя, как бы, ну, мне кажется, очевидно, что единственное, что как бы от Джорджи стоило ожидать, это какое-то просто дикого давления на квоттера. Ну, вот визуально, я так скажу, что мне казалось, Андрей, что Юрс тоже находился не в своей тарелке.
То видно, ну, понятно, да.
Что он, видимо, не успел после травмы немножко восстановиться. И тут сразу, как бы, ну, я думаю, что давление оказалось как бы сильнее того, что он ожидал. И, ну, за весь матч практически не смог справиться, только вот во второй половине. Вот выбрались они в один момент. Ну и то... Там в одном из случаев, да, это просто короткое поле было с 9 ярдов. Нужно было с 10 тачдаун. То есть в целом, ну, наверное, за исключением того драйва в самом начале второй половины, ну, ничего мы не увидели от Техаса. То есть, да, тут Сарк, которого мы хвалили, Тордет сказал, что тут, ну, кажется, что тут Сарк должен как тренер переиграть в нападении Джорджи. Ну, это вообще не случилось. Непонятно, честно говоря. И вот тут по Техасу, поэтому для меня такая самая главная загадка. То есть готов ли Техас выигрывать большие игры, и может ли Юрс прибавить. Но вот как-то по ощущениям, если вот так вот, даже эти четверку квотербеков, которая вот сейчас задействована была в наших последних разговорах, то есть там Карсон Бэк, да, Джейлен Милроу и Ника из Теннесси, то как будто бы Юрс все равно смотрит, кажется, из них, кажется, как самый талантливый, как человек, который при прочих проблемах там, ну, ну, да, тебя потащит к победе там на своих плечах. Но вот тут этого не случилось, но конечно, да. Событие такое неожиданное. Именно такая низкорезультативная игра Техаса. Ты вот что там подметил для себя?
Да, в принципе, да, все то же самое. Ну, да, в первую очередь онлайн, что сыграло намного ниже своих возможностей. Но, видимо, все-таки все ее чуть-чуть переоценили. Опять же, там, да, очень много опытных игроков, очень много талантливых игроков. Но вот с таким давлением не встречались еще они в этом сезоне. И вот мы увидели, что онлайн достаточно уязвимая. Но вот по поводу того, может ли Техас выиграть большие матчи, ну вот на этом примере, да, вот, конечно, у них не получилось, но вот не то чтобы, с одной стороны, кажется, проблема для нас, как для людей, которые следят за колледж футболом и пытаются его как-то разбирать, что дальше у Техаса, в принципе, расписание такое, очень щадящее, вплоть до последней игры с Техас Эндем на последней неделе регулярки, что как будто вот это дальше будет только следующая такая прям настоящая проверка. Потому что все остальное, в принципе, выглядит как для Техаса, ну, более-менее те игры, где они должны, ну, нелегко, конечно, но с запасом забирать, хотя посмотрим еще, как они, конечно, сейчас на неделе съедет к Вандербилту в гости, а то там один пауэрхаус уже съездил, и ничем хорошим для него это не закончилось. Вот. Ну, интересно было, конечно, еще на Арча Мэннинга посмотреть. Я понимаю, зачем, как бы, почему Сарк это решение принял. Оно, в принципе, было логичным достаточно, потому что, во-первых, у Юверса вообще не шла игра. Во-вторых, когда онлайн вообще не справляется, и ты не можешь как бы выползти из этого давления постоянного, то нужен, наверное, более мобильный квотербек, и все-таки Арч, он помобильнее Юерса, он поманевреннее, там, может, такой более квотербек двойной угрозы, чем Юерс, потому что Юерс все-таки более такой конвертный квотербек. Вот. Так что это могло бы сработать, и Арч там несколько моментов выдал, но все равно, конечно, видно было, что он так сходу не готов еще играть против такого сопротивления. Вот, поэтому нападение Техаса, да, это большое разочарование. Защита, ну, к защите, наверное, претензий поменьше. Хотя, наверное, вынос могли бы лучше остановить, но в любом случае, как бы там. В первую очередь шло из-за того, что нападение не могло двигать мяч, и у Джорджа было очень часто короткое поле, которым оно пользовалось.
Ну, тут, слушай, еще можно такой наш любимый диалог развести из прошлого, что вот, как мы говорили, что, а вот Кирби бы, а вот я думаю, слушай, ну, совсем плохая была игра у Бека, да, ну, то есть три перехвата. И даже, мне кажется, если бы Джорджия проигрывал, он все равно бы его не убирал с поля. То, что, о чем мы говорим, что, да, что вот эта упертость Кирби порой, она играет там в короткую в минус, знаешь, а в долгую в плюс, типа, что вот он такой, знаешь, типа, там, тренер до конца, то есть он до конца за своих парней. Мне кажется, что тут тоже это важный момент, что как будто бы вот эта смена квотербеков, она, знаешь, она и в голове у тренера, и это в будущих играх может случиться, как только у одного что-то пойдет. И это, мне кажется, может давить, знаешь, на ментальность обоих квотербеков в итоге. То есть, ну, наверное, как по мне, в долгу это, возможно, минус для Техаса.
Так, а там же потом на следующий день или в понедельник 247 Sports, их официальный аккаунт, я не знаю, ты видел или нет, что выложил новость, что типа Юерс, там breaking news, что Юерс будет сидеть до конца сезона и потом выходит на драфт, короче. И что типа Арч будет стартером. Но потом эту новость там быстро достаточно удалили, потом как бы посетовали, что это был какой-то взлом, вот, их аккаунта.
Ну вот, но вот видишь, все равно начали уже какой-то такой, уже видишь, есть как некоторый разгон такой. Но, опять же, это в долгу для Техаса сыграет в минус. Я вот про что говорю, я почти что в этом уверен.
Ну, я думаю, что пока, я думаю, что если, опять же, со здоровьем все, если Юрш там хотя бы там на 80% готов, то я думаю, что все равно он стартер, и как бы понятно, что он должен вести дальше команду по сезону, это безусловно.
Да. Ну, а мы, наверное, давай две игры обсудили, просто обсудим быстренько произошедшее в остальных конференциях, заодно обсудим картину, которая там есть. Uh-huh. Да? Давай, наверное, начнем с ACC. У нас тут в целом внутри ACC четыре команды, которые unbeaten именно внутри конференции. Это Клемсон 5-0, Майами 3-0, Южный Методист 3-0 и Питтсбург 2-0. И из них две команды unbeaten полностью. Майами 7-0 и Питтсбург 6-0. Ну, наверное, Клемсон, стоит отметить, как они разгромили Вирджинию, если там никто особо не смотрит, но там довольно... Вирджиния неплохая команда в этом году. Середняк такой ACC, но прям уверенно их разгромили. То вот Майами, конечно, в очередной раз выдала такой хороший перформанс на выезде против Луивиля, 52-45, и понятно стало только где-то вот за 4 минуты до конца четвертой четверти, когда счет стал уже плюс 14 в пользу Майами, вот, там Дэмин Мартинес прикольный вынос на 30 ярдов, и вот там уже стало понятно, там под конец Луивиля один тачдаун догнал, он там уже времени оставалось. Но вот та, которая перестрелка получилась, это удивило, потому что там Майами отрывались там то на 10, то на 14 очков, но их постоянно Луивиль догонял, но к защите вопросы, конечно. Луивиль хорошее нападение, но пропустить 45, конечно, достойный результат.
Ну да, ну опять очередной крутой перформанс от Кэма Уорда и очередная его заявка на то, чтобы быть в контексте Хайсмана, может быть, даже быть фаворитом на него, хотя он пока именно по букмекерам, по букмекерским котировкам им не является. Вот. Но защита Майами уже не первую неделю играет так ниже своего уровня. Много очков пропускает и против Калифорнии, да, это против Virginia Tech тоже проблемы, и вот сейчас большие проблемы. То есть, ну, пока Уорд так играет, если он продолжит и нападение в целом, то по тому расписанию, которое есть у Майами в регулярке, то, ну, может быть, будут проблемы, но все равно они должны 12-0 проходить. Там из оставшихся игр, наверное, потенциально может какая-то проблемная игра быть такая. С Сиракьюзом, может быть, на последней неделе, вот, в гостях. Потому что из с тобой упомянутых команд, кто еще без поражений внутри конференции, ни с Клемсоном, ни с Питтсбургом, ни с Южным Методистом Майами в регулярке не встретится. Ну и там вообще, в принципе, у них нет сеянных соперников, по крайней мере, из нынешней ситуации. Вот. И все равно пока что все видят, что должен быть финал конференции. Это Майами-Клемсон, хотя там, опять же, возможен вариант из трех команд, потому что там, у Клемсона есть с Питтсбурга мощная игра, а у Южного Методиста, например, нету ни с Клемсоном, ни с Майами. То есть у нас может быть три unbeaten команды, и они там будут по дополнительным показателям определяться. И так, в принципе, во многих конференциях может быть. Вот.
Да, и вот... Давай по Южному Методисту, там в расписании у них сейчас выезд к Дюку, где они очень большие фавориты. Потом домашняя игра с Питтсбургом, возможно, самая сложная. Но дальше Бостон Колледж, Вирджиния и Калифорния. И есть как бы вариант, что Южный Методист пройдет конференцию, это без поражений. И такая, это очень удивительная такая, знаешь, история, потому что, да, они ни с Клемсоном, ни с Майами не играют. Как будет считать эти доп. Показатели, это, конечно, будет интересно.
Ну, я думаю, что вот как, я знаю, что как в Big Ten, что будет считаться, ну, по силе соперников, по силе расписания внутри конференции. Наверное, в ACC, я думаю, так же будет считать, вот. Ну да, это очень, конечно, любопытно, вот с отменой дивизионов, теперь у нас вот такие варианты могут достаточно регулярно возникать. Вот, а если говорить в целом по ACC, то вот мне вот как будто вот из-за того, что Майами, наверное... Возможно, лучшее нападение сейчас, ну, по цифрам-то точно лучшее нападение в нации, но защита не впечатляет, прямо скажем, в последнее время. Такое ощущение, что вот если сейчас садись Майами и Клемсон в очной игре, то Клемсон как-то попредпочтительнее стал выглядеть. Понятно, что мы как бы уже не можем вычеркнуть из памяти игру с Джорджией на первой неделе, но, с другой стороны... как Клемсон дальше пошел по сезону, и как он внутри конференции, в принципе, уверенно разбирается, то, возможно, да, действительно, что именно сейчас как бы, Клемсон именно более целостная команда, потому что, ну, Майами вот защите надо добавлять, конечно.
Ну, давай тогда как-то так резюмирую, что на данный вот момент в ACC, да, четыре команды борются за финал конференции. Это довольно важный момент. И на данный момент две команды в топ-12 ходят. Майами и Клемсон. И как при прочих равных, как будто они должны вылетать. То есть мы там ставили полторы команды больше-меньше тотал. Но как-то вот ACC внезапно... Никто туда не смотрит, никто не знает, кто там как играет. Но вот внезапно как будто бы от ACC уже, может быть, две команды в плей-офф вполне легко.
Ну, если, конечно, будет финал конференции Майами 12-0, Клемсон 11-1, то да, я думаю, что это обе команды в плей-офф тогда будет, я думаю.
Да. Так, что там? Кто там? Давай в Big 12 заедем. Uh-huh. Тут у нас такая ситуация, что внезапно там две команды, которые идут внутри конференции без поражений, да и вообще по сезону без поражений, которые 10-11 команда нации, это Iowa State, циклончики и Brigham Young на прошлой неделе. Brigham Young там играя в эту пятничную игру, а я вот говорил, Андрей, что пятничные игры не доводят до добра до команды. В итоге там на последних секундах, здесь секунд до конца, там длинный пас, и в итоге Brigham Young 38-35 выигрывает игру, в которую, наверное, мы ждали уверенного, какого-то другого результата. Но еще за минуту до конца этой игры Оклахома Стейт там была готова камбэк совершить. Но в целом молодцы Brigham Young, что тут игру выиграли. Хороший такой результат. И по Iowa State она, в свою очередь, UCF обыграла. Примерно в похожем стиле. За 30 секунд до конца только свой тачдаун занесла. То есть даже, да, даже счет получается одинаково в обоих играх. Да. Угу. Вот. Но опять же, не выглядит, конечно, не Iowa, особенно Iowa State, мне кажется, как такой команда, которая реально участник финала конференции, потому что очень много вопросов, но в целом мы на той стадии, как бы, где это факт, но еще Kansas State. Ну и похвалю, кстати, Колорадо в очередной раз. Тоже да. Давай отметим, что очень хороший перформанс. 34-7 выиграли Аризона на выезде. Честно говоря, я думал, что Аризона, ну, как фаворит в этой игре будет, но нет. Колорадо 5-2. Ну, Колорадо уж точно в боуле, я думаю, будет, а дальше уже посмотрим. То есть в этом плане молодцы. Но я думаю, так, если мы здесь остаемся, резюмируем, то как будто бы Brigham Young, Kansas State пока такие самые главные фавориты, а Iowa State, если продолжит такие игры выигрывать, тоже есть шансы. Но я думаю, что Техас, там, Тек, Цинциннати и Колорадо, это уже вряд ли.
Ой, ну не знаю. Ну, если резюмировать эти игры, да, они были очень веселые. Iowa State, Центральная Флорида и Brigham Young, Oklahoma State, такие спасения в концовках от фаворитов. Но это просто говорит, опять же, о том, что, да, эти команды идут без поражений по сезону внутри конференции, но запас прочности очень небольшой. И, опять же, например, у Brigham Young на ближайшей неделе игра в гостях с Центральной Флоридой, которая идет, по-моему, 3-4 по сезону, и Brigham Young на фаворитов 2,5 очка в гостях. То есть, как бы, даже букмекеры, ну, считают, что, как бы, ну, все может быть, и победа Центральной Флориды никого не удивит. Я думаю, что Kansas State на бумаге самая сильная команда. Все равно, мне так кажется. Если выбирать из этих всех фаворитов.
Я думаю, что да, но опять же.
Но тот результат, конечно, 7-38, да-да-да. Это, конечно, он очень флюковый, это понятно, но тоже из памяти. Его сложно вытащить. Но плюс еще у Brigham Young в резюме есть победа над Южным Методистом, неконференционная. Вот. Поэтому я думаю, если бы у нас, опять же, сейчас собирался комитет, то Brigham Young был бы выше в рейтинге, чем Iowa State, а не как в AP-поле. Вот. Потому что у Iowa State, наверное, самая лучшая победа – это над Айвой, наверное, так, наверное. Что-то даже не вспомню, кого они обыграли. Так что, ну, вот так вот, да, как-то. Ну, Kansas State, они прям задоминировали в Моргантауне. Очень сложную игру выиграли, потенциально выиграли с огромным запасом. Вот. Но, опять же, тут есть проблема, что вот есть из этих вот трех фаворитов, ну, которые я как вижу. Я все-таки Колорадо, там, Цинциннати, Техас Тек, это второй эшелон. Что игра Iowa State и Kansas State есть на последней неделе, вот. А получается, Iowa State и Brigham Young нет. Так что там тоже могут быть всякие дополнительные показатели.
Ну, мне кажется, если так вот посмотреть, то Big 12 – это команда, это конференция, которая наиболее близка к какому-то событию, что там будет, ну, например, 5 команд, у которых будет результат внутри конференции, знаешь, у всех будет там по одному поражению или по два поражения. То есть, ну, или там, например, знаешь, будет одна команда, там, например, давай, Brigham Young будет, например, в конференции в итоге там, ну, сколько там, 7-1 получается, да? Сколько у них игр получилось? 8? 7-1?
9.
8-1. Mm-hmm. Ну, например, да, 8-1. А все остальные команды, там, 5 штук будет 7-2, например. Такое же может быть? Может быть. И вообще, это, я просто не понимаю. А как они будут это считать за последний слот, там, плюс 5 команд, и как дополнительные показатели считать, вообще непонятно.
Да.
Ну, вот просто Big 12, мне кажется, вот наиболее конференция, которая очень, как бы, это ситуация, которая может столкнуться с которой. Но давай сразу Big Ten зайдем, потому что тоже, на самом-то деле, внезапно стало интересно. Потому что на прошлой неделе мы там Индиане так респектов не додавали, думали, а что покажет Индиана в матче против Небраски. А Индиан там не просто показал, а выиграл счетом 56-7, сразу там взлетело в посеве. Ну, какой-то там невероятный перформанс. Там и на выносе, и на пасе там их квотер с очень такой идеальной точностью поработал. Ну и в итоге у нас тут тоже интересная ситуация, что пока на первом месте идет Индиана в этой конференции, который 4-0 и 7-0 overall, дальше Орегон 4-0, 7-0 overall, Penn State 3-0, 6-0 overall, дальше Иллинойс, Висконсин и Огайо Стейт, и по Иллинойсу тоже, да, стоит сказать, что Иллинойс такого тоже в олдскульном футболе, таком выносном.
А форма какая потрясающая, тоже
форма потрясающая, да. Потрясающая олдскульная форма обыграли. Первый раз там с 2009 года Мичиган у себя дома, 21-7. Тут вообще прям такая классика. Классика футбола от Иллинойса и победа. И вот тут, конечно, понятное дело, что, ну, я думаю, что Огайо Стейт там все оставшиеся игры выиграет, но все-таки... А если вот другой тоже все оставшиеся игры выиграет?
Да, тут, знаешь, там может быть ситуация... Да, может быть ситуация, что могут 9-0 пройти внутри конференции Орегон, Индиана и Penn State. Потому что у них между собой нет игр ни у кого. Вот.
То есть, и Огайо Стейт, который, ну...
Огайо Стейт, получается, всегда проиграет Индиане и Penn State, получается. Огайо Стейт у всех есть расписание, Огайо Стейт всем проиграет, вот если в таком раскладе. Вот. Но то, что смотришь на расписание Индианы, ну, вот тут, конечно, теперь у них чуть-чуть так подзависла игра с Вашингтоном на ближайшей неделе, потому что Кёртис Рурк получил травму, их стартовый квотербэк, и ему сделали операцию. Он на этой неделе уже не сыграет и, ну, должен восстановиться уже к следующей неделе, то есть, в принципе, травма несерьезная, но все равно посмотреть надо на Тейвена Джексона. Он, конечно, вышел во второй половине, которая, ну, по сути, уже началась мусорное время, и, ну, выглядел хорошо. Ну вот посмотрим, что будет с Вашингтоном. Но если как бы Вашингтон не пройдут вот эту игру, потом как бы Рурк вернется, все будет нормально, то с учетом того, как сейчас выглядит Мичиган, то Индиана реально может, получается, 10-0 подойти к игре в Коламбусе на предпоследней неделе, получается. Вот. Потому что там простое у него достаточно расписание. Вот, поэтому, ну, Индиана, блин, ну, супер, что сказать, нападение прям невероятное, защита тоже вообще там, ничего этому Диону Райоле не дали сделать. Я был под огромным впечатлением от увиденного. А, вот, Иллинойс, ну, в своем стиле, можно сказать, такой, больше от защиты, нападение, не сказать, что феерило, но сделал достаточно, чтобы победить Мичиган. Все грустно очень. Третий квотербек стартер, и в этом сезоне и как бы улучшений никаких нет. Там Иллинойс достаточно грамотно, просто все сосредоточено на то, чтобы остановить вынос Мичигана, лимитировать, и, в принципе, у них достаточно это эффективно получилось, а в пассовом нападении Мичиган не умеет в этом сезоне. И поэтому у Мичигана все достаточно печально. Вот, поэтому... Сезон складывается даже хуже, наверное, чем все ожидали. Хотя думали, что будет скорее перестроечный сезон, но... Я вот смотрю на оставшееся расписание Мичигана, и есть такое ощущение, что вот сейчас у них игра с Michigan State Rivalry будет на этой неделе. Это вполне возможно игра за боул для Мичигана, потому что впереди у них и Орегон, и Индиана, и Огайо Стейт. Как идет сейчас траектория сезона, то это скорее, что с высокой вероятностью, что у Мичигана еще 3 поражения будет. Вот, это уже 6. Поэтому вот так вот первый сезон без Харба проходит. Ну, еще можно сказать про одну команду веселую, про USC.
Да.
Очередное замечательное поражение.
Welcome to Big. Я думаю, что на самом деле USC уже потихоньку надо бы вести переговоры, возвращаться обратно в Pac-12. На самом деле.
Да, как раз еще одной команды не хватает.
Уже очевидно, что как бы ну, план не сработал, как будто бы задоминировать не получилось и на восточном побережье, поэтому, я думаю, лучше вернуться в родные, как бы, в родные пенаты, на запад, и уже не пытаться здесь что-то делать, но проиграть Мэриленду, два раза по ходу матча выигрывая 14 очков, ну... В общем, да, UFC, да. Классические такие UFC, даже добавить, наверное, уже нечего.
Ну да, это уже там попадание в болт тоже уже так подзависло прилично, да, это, конечно.
Так, быстро-быстро от контендеров в плей-офф, да, хотя бы в болт попасть. Такой. Ну да. Ладно, такое решение. Так, давай, куда мы там еще не успели заехать?
Так, ну мы можем еще, получается, в SEC вернуться, что там у нас еще было из такого. А, ну как раз можно еще сказать про тот матч, который потенциально считался, возможно, опасным для LSU. Ну, очень да. Уверенно, прям выиграли у Арканзаса.
Да, LSU там, да, сразу же включили. В первой половине 16-7. Там, конечно, в один момент Арканзас подобрался, но тут даже не дали никаких шансов. В концовке там просто задомировали. Ну, там именно защита.
Насмайер очень хорош был, ну и защита, ну, да.
И защита, то есть как бы в этом плане. Тут LSU молодцы. Техас A&M там тоже обыграл Mississippi State. Там на выезде все ждали, как понимаю, более такого... уверенного перформанса против, наверное, слабейшей команды сейчас в SEC, потому что Mississippi State скатились уже в 1-6, но все-таки был там что-то необычное. Ну, и кто еще? Ну, наверное... А, ну и Оклахома, да, то же самое.
Ну, да.
Судьбу UC повторяет. Оклахома, конечно, проиграл 35-9 дома Южной Каролины, как-то пока команда выглядит немножко непохожей для...
Ну, там, да, там все ожидаемо было. Там мы видели... что какая ужасная онлайн у Оклахомы, и мы видели напротив, там даже в том же матче с Алабамой, какая D-line мощная у Южной Каролины, там тотальная доминация, там защита первые там, два тачдауна из трех уже там сделала в первой четверти, поэтому там Окла поменял стартового квотербека опять Арнольда вернули, ну, не знаю, я думаю, это уже не поможет.
Я вспомнил, да, из-за чего не включали игру. Почему вовремя не начиналась игра Техаса и... Ой, боже мой, Техаса. Почему вовремя не начиналась игра Теннесси и Алабамы? Потому что игра же в Колумбии шла игра Миссури-Оберн, которая там тоже шла почти 4 часа, и непонятно, как игра сейчас 21-17 так долго шла. Я как раз концовку успел увидеть. Так вот, там 17-3, походу.
Да.
Да, там нереальный камбэк от Миссури, но Миссури все равно... В рейтингах, по-моему, даже упали после этой победы над Оберном. Оберн, правильно говоря, плох, поэтому... То есть единственная победа Оклахомы над Оберном, но Оберн реально там слабая команда, Торных, Кэшкоттер. Думаю, будет продолжать получать все эти сообщения, чтобы денег возвращало те, кто ставит деньги на него.
Ну так там еще у Миссури, там же Брэди Кука сломали, его уже успели отвезти в больницу на МРТ, он успел вернуться и оформить камбэк, будет по ходу игры. Конечно, редкая ситуация. Но Миссури тоже, конечно, с такими победами. Мы, наверное, поговорим про их игру на ближайшие недели, но при всех проблемах Алабамы слабо верится, что с таким качеством игры Миссури есть большие шансы в Тускалусе на ближайшие недели.
Да, но ничему уже не удивимся, наверное.
Ничего не удивимся, думаю, да.
Так, ну давай еще к KPPOL, наверное, новому.
Давай.
Ну что, все, мы дожили до этого. Команда Big Ten на первом месте.
Да.
Лучшие в нации, конечно. Орегон, Дакс. Вот тут мы до этого и дожили. Вторая Джорджия, которая взлетела на 3 позиции после победы над Техасом, Пенн Стейт и Огайо Стейт. Получается, обе же не играли, да?
Угу.
И обе так незаметно остались при своем 3-4. То есть 4, из 4 команд, 3 команды Big Ten сейчас в топ-4. Техас улетел на 4 позиции назад, но что в целом, наверное, не сильное падение. Майами остались на своем месте, Теннесси вот сразу в топ-7 попали. Ну, а дальше там Клемсон с Айовой Стейт поменялись местами, потому что, видимо, победа Айовой Стейт не очень впечатлила, а Клемсон нас очень впечатлила. Бригам Янг там все продолжает свое движение вверх, ну, и Индиана уже 13-я. Так что вот, ну, самое большое падение — Алабама топ-15 теперь уже. На 8 позиций они вылетели, ну, наверное, это крайне закономерно. А, и Вандербилт, ну, да, попал в посев.
Вандербилт вместо Мичигана.
Мичигана.
Ну и армия, флот победили. Снова продолжает свой путь наверх. И
причем там, да, обе команды победили уверенно, а по флоту, то, что даже успели в чате отметить, что там в первой четверти счет уже был 24-0. То есть там прям какой-то перформанс.
Сейчас мы
там,
обсудим игру
три
флота.
Три паса квотербека, то есть три паса тачдауна квотербека флота, как бы, то есть кто там особо не смотрит, наверное, на их игры.
Я
даже
поднял
не...
статистику, да, да. Все, там сейчас обсудим.
Будет полный аналитик. Ну, слушай, давай так быстренько что-то резюмируем. Ну, смотри, Нотр-Дам прям на грани, и вот так вот смотришь те команды, которые перед Нотр-Дамом, кто-то проиграет, кто-то еще что-то, но команда очень крепкая, и, конечно, тоже. Им еще как-то вылететь надо из этих топ-12, а Нотр-Дама, ну вот, да, мы сейчас будем их игру обсуждать, но Нотр-Даму как будто уже качественных побед не набрать.
Ну, и надо, чтобы прям армия и флот они до конца держали. То есть, грубо говоря, чтобы они только проиграли Нотр-Даму. И все.
Ну да, да. То есть, это так интересно. Вот, ну... То есть, да, три Орегон, Penn State и Ohio State, тоже такой интересный момент. Кто-то из них, наверное, будет финалистами Big Ten, да? А вот кто-то финалистом-то не окажется и просто пойдет там в плей-офф уже там с 5-го, 6-го.
А может быть, и никто финалистом не окажется. Это если, опять же, Индиана выиграет все оставшиеся игры, в том числе у Ohio State, а Ohio State выиграет у Penn State, и тогда Орегон-Индиана будет финал. 9-0.
Ну вот. Ну, как-то вот выглядит, что Биг Тен, да, ну, как я ожидаю, Биг Тен и СЭК очень задоминировали, но как будто даже Биг Тен сейчас в фаворе в некотором. Но опять же, тут покажет ход сезона.
Ну, Биг Тен очевидно, что вот есть эти четыре команды, и больше нет претендентов на плей-офф. Ну, ладно, Иллинойс еще где-то там в стороне, но понятно, что шансов немного у них. Да.
Ну и вот давай тоже по Big 12 обсудим. Как бы, да, то есть 10-11 Iowa State и Brigham Young, но опять же, там, знаешь, любое поражение, это... то есть если на следующей неделе обе команды проиграют, то они обе улетят там на 20-е посевы. То есть тут все тоже очень шатко. То есть пока они unbeaten, да, они здесь. Как только они не unbeaten, они... В общем, Big 12 точно респекта не додают.
Да, ну там качество игры, конечно, и тест такой не самый впечатляющий. Хотя, конечно, если там будет 12-0, 12-0, Brigham Young, Iowa State, финал конференции, ну понятно, что обе команды будут в плей-офф, я думаю. А вот если там будет как-то по-другому, то, не знаю, там даже... Вот условно говоря, представляешь, будет условно, не знаю, Iowa State 11-2 и Alabama 9-3. За 12 место. Думаю, и понятно, даже... что Алабаму возьмут. Ты представляешь, как все сгорят. Сдивишь, что...
Как бы то, о чем мы говорили, расширение плей-офф, количество как-то сгоревших журналистов, оно не уменьшит.
Да,
просто они будут гореть.
Даже увеличат, потому что будет 7 слотов, которые не по, ну, именно комитет выбирает, а не по спортивному принципу. Хотя даже, получается... 8, потому что группа 5 это как бы тоже от комитета зависит. Вот. А у нас было всего 4 команды, а теперь 8, даже в 2 раза больше сгоревших может быть. Так что.
Да, так все, скорее всего, и будет. Так, ну что, Андрей, давай, наверное, к предстоящей неделе.
Угу.
Тут предлагаю причем начать с пятничной игры, потому что тут сразу...
Можем даже с четверговой начать, она тоже интересная, мне кажется, будет. Питтсбург.
Ну, это... Ну, давай, да, обсудим. Питтсбург-Сиракьюз в четверг играют. 6-0, Питтсбург против 5-1 Сиракьюза. Смотрю, даже линия Питтсбург минус 6 дается.
Ну, у Питтсбурга как... много близких побед очень.
Да, очень много близких побед. И, ну, тут как бы, я думал, что тут апсет вполне возможен.
Угу.
Но то, что стоит обсудить, что у Питтсбурга еще игры... И против Южного Методиста на выезде, и домашний игра с Клемсоном, и выезд к Луивилле. Я думал, там, ну, Питтсбург прилично еще игры проиграет. Но вот пока на той стадии, где Питтсбург может 7-0 идти.
Да, ну да, у Питтсбурга надо им, конечно, выигрывать. Но у них там уже на горизонте где-то будет игры и с Южным Методистом, домашняя игра с Клемсоном тоже в ноябре будет. Вот. А, кстати, неделя-то уже началась буквально сегодня ночью. И сегодня же была игра на Pitbull Stadium, на замечательном играли Florida International и Сэм Хьюстон. Я проснулся, идет начало третьей четверти, счет 0-0 был. Я думаю, так что...
Ну, я посмотрел результат.
Не очень весело.
Концовка, видимо, была интересная.
7-10, если что. Там Сэм Хьюстон стоит, кстати, вроде неплохо идет. Там у них хороший баланс. Так, ладно, лучше в группу 5, но пойдем в нормальное место. Да, вот про пятничную игру ты хотел.
Невада Лас-Вегас против Бойзи. И Бойзи после боевика всего лишь трехочковые фавориты против Невады. Ну, мы все в курсе там истории, что новый квотербек у Невада Лас-Вегас довольно компетентный, играет на этом великолепном новом стадионе в Вегасе. Посмотрим, сколько будет зрителей. Тут у нас и Дженти, и все. Ну, точно. Если в пятницу нечем заняться, смотреть стоит, потому что, ну, возможно,
это даже можно сказать суббота утром, да, потому что 5:30.
Да, 5:30. Возможно, да. Это борьба за слот в плей-офф. Потому что я думаю, что если Невада Лас-Вегас ту игру выиграет, там у них путь-то открыт будет к сезону с одним поражением, к победе в конференции, и в таком случае к тому, чтобы... даже побороться за 12-й посев в плей-оффе. Так что, ну, будем смотреть. У него от Лас-Вегас пока одно единственное обидное поражение от Сиракьюза на выезде. Бойзи проиграли дома. Да, великолепный...
По-моему, дома.
Дома, конечно. Проиграли. Да. А Бойзи проиграли Орегону в 3 очка на выезде.
Первая
команда нации. Так что, да. Точно, эту игру мы смотрим. Обязательно. Как минимум следим за ней. И... это то, что нужно. Ну, а давай, наверное, к первой волне субботы уже. Тут вот флот против Нотр-Дама на ABC. Ранняя игра. Нотр-Дам 12,5-очковый фаворит. Ну, давай, Андрей, свою статистику по флоту. Честно, кроме результатов, ничего не знаю. Что там флот?
У флота 44,8 очка в среднем за игру. Уже неплохо, да? И вот про то, что ты говорил, что они в пас стали много играть. 888 ярдов пасовых у их квотербека Блейка Хорвата и 72 попытки. И 10
тачдаунов. По 120 за... даже по 140 примерно за 6 игр. Ну, в общем, там, ну, прилично, то есть, как бы.
Да, то есть это прям... да, и потом и на выносе. Они там, конечно, в топе нации, но они даже там не вторые, не, там четвертые, по-моему, они в итоге по выносным ярдам в среднем за игру. Там армия с большим отрывом впереди от всех. Вот. На втором Бойзи как раз, по-моему, идут. Ну, понятно, из-за Дженти в первую очередь. И то есть флот, например, меньше, чем Бойзи играет выноса в среднем за игру. Вот. И Блейк Хорват, он и на выносе тоже главный их игрок, у него тоже 10 тачдаунов на выносе. Вот, так что интересно. Вот. А еще на пасе у него за попытку в среднем 12 ярдов. То есть они еще такие, можно сказать, играют не короткие передачи, прямо скажем, а такое достаточно интересное нападение. Вот. Ну, действительно, я флот ни разу полностью, естественно, не видел. Я даже не помню, чтобы хайлайты какие-то смотрел их. Может быть, против Мемфиса. Это, наверное, их самая большая победа, думаю, очевидно, в этом сезоне. Вот, ну, конечно, уровень таланта, безусловно, ну, с Нотр-Дамом, ну, флоту невозможно соперничать. Несмотря на то, что у Нотр-Дама там много травм, про что мы говорили, важных игроков. Там и в защите, и в онлайн. Ну, понятное дело, что, конечно, Нотр-Дам большой фаворит и должен выигрывать игру, которая будет, по-моему, на MetLife же, да, они играют в Стратфорде, то есть, типа, нейтральное поле, скорее всего, на Нотр-Дам будет больше болельщиков, я так думаю, вот, можно сказать, даже скорее ближе к домашней игре на Нотр-Дам это будет, вот. Ну, просто, как бы, флот такая, одна из больших историй этого сезона, и вот у нас, наконец-то, будет возможность увидеть эту команду на большом экране, на большой сцене, вот, и посмотрим, что сделать. Ну, думаю, что понятно, что флот будет, при всем при том, что они стараются больше играть в пас, понятное дело, что они, наверное, будут стараться выносом как-то тащить, максимально время, возможно, сжигать своим нападением. Вот, и как-то, чтобы защита Нотр-Дама уставала, и чтобы нападение Нотр-Дама поменьше выходило на поле. Ну, честно, я буду удивлен, если будет прям близкая игра до последних секунд, и не говоря уж про то, если вдруг опять флот выиграет, ну это вообще тогда будет. Тогда уже флот будет, может быть, даже главным претендентом на плей-офф от группы 5.
Не, ну думаю, что победа Нотр-Дама это определенно. Ну, то, что я успел прочитать на ESPN, то, что пишут аналитики, но мне интересно, конечно, эти аналитики ESPN хоть сами одну игру флот смотрели или просто писали свой разбор, потому что предположу, что тоже не так много они флот смотрят, потому что зачем именно в этом году было. Ну, слушай, там что-то говорили, что именно на линиях флот очень прям доминирует, то есть там...
Там у них, по-моему, 3 сека всего пропущено за сезон, да.
Да, там такой тафнес у них, то есть в этом плане-то, слушай... Ну, чуть-чуть что-то не поет у Нотр-Дама, и там и на Леонарда уже в этом сезоне оказывалось давление. Я думаю, там и защита-то тоже может включиться, и слушай. Но если да, то есть если у них будут получаться такие длинные драйвы, то вполне возможно, что игра как минимум будет близкой. Ну, посмотрим, да. Вот. Удивительно, что там, не знаю, одна из главных недель на 9-й неделе, которую хочется посмотреть, это флот Нотр-Дам. Наверное, такого никогда
да,
не
вот
было.
За столько лет существования подкаста, мне кажется, мы так подробно обсуждаем игру флота не да. Против армии, наверное, в первый раз вообще.
Поэтому, да, тут тоже. Ну, ранняя игра, точно погляжу. Это здорово, что так. Вот. Давай, Андрей, что еще какие-то отметить вывески можно, наверное, в первой волне?
В первой волне, по-моему, ну, там Огайо Стейт, Небраска, как бы Огайо Стейт после поражения с Орегоном. С боевика выходит Небраска после унижения в Индиане. Ну, как бы...
А вот и сама Индиана с Вашингтоном. Да. Всего лишь фаворит тачдаун, то, о чем
да,
ты говорил.
Да, да, пожалуй, да, вот, да. Вот эту игру тоже надо обращать внимание, потому что у Индианы будет не основной квотербек. Так что вот, наверное, вот Индиана-Вашингтон, да, и флот Нотр-Дам — это две главные игры в первой волне.
Ну, вот во второй волне я наблюдаю тут везде почему-то по форумам как блаут намечаются Орегон и Иллинойс. Не дают респект, конечно, Иллинойс с победой над Мичиганом. Орегон 21-очковый фаворит у себя дома. Но файтинг Иллини побьются ли?
Ну, сложно будет, конечно. Талант несопоставимый у команд. Преимущество своего поля у Орегона. Орегон на суперходу. Защита Иллинойса, ну... У нее в целом она, конечно, хорошо играет в этом сезоне, за исключением второй половины игры с Пардью на позапрошлой неделе. Вот. Но я, честно говоря, сомневаюсь. Если бы, грубо говоря, эта игра была, например, на третьей неделе, где вот Орегон, мы помним, как вкатывался в сезон не очень убедительно, то, может быть, было бы больше шансов. Но мне кажется, что как бы, сейчас Орегон максимально эмоционально заряжен и... Борьбы тут не вижу я, честно говоря.
Да. Ну, второй волне давай еще тут обсудим, что UCF на стрике из 4 поражений принимает Brigham Young на стрике из 7 побед. И да, всего лишь... А, и уже UCF фаворит, смотри, в 1.5 очка.
Да ты что?
Да.
О, боже.
В общем, ну тоже, если будет возможность, сюда загляну одним глазом, что же там... Потому что там UCF такой, потому что у них это Джефферсон, как я понимаю, да, квотербэк?
Нет, его уже забенчили, там
его
играет...
Забенчили
и там, да, играл другой... Блин, я забыл фамилию, ну такая обычная, простая какая-то американская фамилия. Но это не важно, там он, на пасе они ужасно играли против Iowa State, они там выносом огромное количество ярдов набрали, сейчас я даже вспомню... скажу, сколько, да, 354 выносных ярдов было против Iowa State у Центральной Флориды, вот, поэтому так, ну, да, опять же, как будто, ну, с одной стороны, кажется, что Центральная Флорида вообще какая-то потерянная команда, они вообще там несколько недель назад Колорадо у себя дома вообще без вариантов улетели, а потом в прошлую неделю они чуть не выиграли у Iowa State, и думаешь, ну, как бы, почему бы и нет. Brigham Young тоже команда вроде как в порядке, но тоже, ну вот все видят, что как бы лидеры, да, они лидеры, но как бы ничему не удивляется, потому что, ну, это не топ-талант, это там, ну, как мы говорили, что Big 12 – это конференция рандома, и что вот даже вот в таких играх ждут, что фаворит может проиграть.
Да. Ну, тут еще давай отметим, что во второй волне тут два матчапа внутри SEC есть. Везде тоже ожидают разгрома. Алабама принимает Миссури, фаворит в 14 очков. И Вандербилт, Техас. Только Вандербилт дома, и Техас фаворит 18 очков. Ну, не знаю.
Ну, было бы, конечно, забавно, если бы Техас все-таки выиграл у Джорджии, и тогда бы Вандербилт бы у себя дома принимал два раза первую команду нации, Алабаму и Техас, но этого не будет. Ну, слушай, посмотрим. Павия, может, что-то предложит
Ну
в защите Техаса.
и то, что мы видели, то, что Ванди могут давить. То есть
Да, там есть ответы хорошие.
и в целом видно, как тихо, как бы, да, как, ну, Техас просто полностью потерялся в первой половине против защиты, конечно, Джорджии, но Ванди тоже неплохо на Алабаму давили. Посмотрим. Хороший такой матча, проверка для Техаса. Думаю, конечно, Техас выиграет, но думаю, что это может быть ближе, чем фора. Но Алабама, Миссури, слушай, да, Миссури, конечно, в очень плохой форме, но вот Алабама, слушай, ну сможет ли наконец что-то сделать? Вот тоже
Но
для
если уж
меня
против Миссури не
загадка.
смочь, то это, блин, я не знаю тогда, что происходит. Я думаю, смогут. Надеюсь, что даже, наверное, смогут, потому что, ну, не хочется, чтобы Алабама так рано отлетала от всех там обсуждений борьбы там за плей-офф, за финал конференции и так далее. Конечно, финал конференции уже так сильно подвис для них, но все равно как бы шансы какие-то есть, поэтому не знаю, вот мне кажется, что вот надо максимально убедительно сыграть Crimson Tide и выиграть с запасом, потому что Миссури не впечатляет, да.
Ну и давай, наверное, в ночной волне тоже выделим просто две игры оставшихся таких. Это Висконсин дома принимает Penn State, и Penn State 7 очков фаворит, но, опять же, там, у Penn State пока все хорошо, 6-0, там можно потихоньку подбираться к потенциальному финалу конференции. Третья команда в нации, но, слушай, видишь, сразу все равно тут Висконсин, который в этом году тоже нас не восхищает, но уж очень ровную игру ждут. Букмекер, это меня немножко удивило, когда это я увидел. При том, что Висконсин, если ты помнишь, там одна из редких команд в этом сезоне, которая очень крупно проиграла тому же USC. Так что тут как...
Да. Ну,
Ну...
посмотрим. Ну да, Penn State тоже с боевика. И вот интересно, что вот в контексте и Ohio State, и Penn State, они же через неделю играют между собой на поле Nittany Lions. Вот. И вот иногда вот бывает такое, что команда вот в подсознании вот держит, что вот через неделю у них большая игра. И вот и иногда бывает, что вот сложно настроиться на такие матчапы, которые кажутся, ну, проходными плюс-минус. Вот. И вот посмотрим, будут ли какие-то проблемы, могут ли быть и у тех, и у других из-за этого на нынешней неделе.
Да. Ну и, наверное, такая одна из главных игр недели именно по вывеске Техас A&M LSU. Игра за единоличное лидерство в SEC, потому что победившая команда останется, получается, последней, да, командой без
Да.
поражений в SEC внутри конференции. Меня немножко удивило то, что Техас A&M тут идет фаворитом, потому что, ну, если разобрать
Ну, наверное, за
квотербек
домашнее поле. Я
из
думаю, если
домашнего поля.
бы
Но мне кажется,
лапу
квотербек
нарушил,
намного
был бы Сью.
компетентен. Насмайер намного лучше Вейгмана. Именно если здесь защиты тяжело сравнивать, сравним в этой игре, но почему-то для меня LSU прям совсем тут. Я бы LSU там фору давал бы, не знаю, в минус там 4 очка бы в их сторону. Я думаю, что они эту игру выиграют там в тачдаун, может даже крупнее. Не знаю. Интересно, то есть тут, конечно, College Station преимущество домашнего поля настолько большое, что меня это реально удивляет.
Ну да, все-таки преимущество своего поля у Техаса Эндем. Плюс все равно команда очень талантливая, особенно в защите. Они им очень много проблем могут доставить. И тому же Насмайеру, да. Мы видели, что Насмайер, да, очень хорошо играл с Арканзасом, а на неделе ранее с Ол Мисс неважно играл. И там давление на него приличное оказывалось. Вот похоже, нечто похожее, скорее всего, можешь ждать и в ближайшей игре. Вот и посмотрим, как он в такой тяжелой атмосфере против сильного соперника Насмайер справится. Вот. Ну и да, для Вейгмана достаточно важная игра, потому что вот он хорошо сыграл против Миссури в целом, там несколько недель назад. Но в целом, да, наверное, не впечатляет, как-то большего прогресса от него ждали в этом сезоне, чем он показывает. Ну, плюс еще он несколько игр пропускал из-за травмы, вот, по ходу сезона. Поэтому у Техаса Эндем, в первую очередь, вынос очень хорошо, нападение работает. Вот. Поэтому такое будет интересное, наверное, столкновение атакующих философий, что Техас A&M это больше про вынос в этом сезоне, а LSU это явно больше про пас. Вот, и посмотрим, чья... какой из этих команд удастся навязать другой свой стиль, свой футбол. Вот, поэтому, ну да, я думаю, что это главная игра недели, конечно, и посмотрим. Для меня, ну, наверное, да, вот LSU выглядит чуть поубедительнее, но, опять же, мы помним, сложная игра, вы знаете, была с Южной Каролиной, где все очень на тоненького было в начале сезона. Ну и про поражение от USC можем даже на первой неделе вспомнить, там было нейтральное поле. Так что LSU понравились против Арканзаса, но, опять же, A&M вроде как прибавляют и выглядят как команды, которые тоже, в принципе, в контексте борьбы за плей-офф тоже мы должны рассматривать. Так что с большим интересом жду. И действительно, игра внезапно за лидерство в SEC. Это тоже добавляет интереса.
Да, ну и немножко так резюмирую. Там последние слова про Техас A&M. Слушай, ну Техас A&M хорошую игру провели в этом сезоне, только одну против Миссури. Там это было в начале месяца, там, 3 недели назад.
Ну,
кроме
да.
этого, все остальные их перформансы вообще не впечатляли. Поэтому посмотрим. Там все эти мучения с боулинг-гринами, вот с Mississippi State на прошлой неделе, невыразительная игра с Арканзасом дома. Ну, посмотрим, конечно, да.
Ну, я так скажу, что там то-то, по-моему, не супервысокий дают какой-то.
53.
Ну, да. Ну, вот, мне кажется, для Техас A&M будет выгодно, если будет игра такая более медленная, с небольшим количеством владений и больше от защиты. А если вдруг какая-то перестрелка будет туда-сюда, то LSU побольше оружия и побольше шансов, конечно, будет.
Да. Ну что, наверное, Андрей, давай будем здесь заканчивать.
Ну да. Вывесок много. Много даже сеянных. Ну, не везде ждут борьбы. Но в любом случае, как бы сезон такой, что всего можно ожидать. Поэтому обязательно смотрите игры и субботние, и даже пятничную, да, игру, или четверговую. В общем, футбола очень много, все очень интересно. Поэтому обязательно слушайте нас. Спасибо, что слушаете. Мы через неделю услышимся.
Да, всем спасибо и всем пока.